Махогани не мог понять, откуда во втором вагоне появился незваный гость, но осознавал, что допустил еще один просчет, еще одну промашку, свидетельствующую об утрате былой квалификации. Он должен был немедленно распотрошить этого маленького человечка. Как-никак, до конца линии осталось не более 1-2 миль. Новую жертву предстояло разделать и повесить за ноги, прежде чем они прибудут к месту назначения. Он вошел во второй вагон.
«Ты спал», — узнав Кауфмана, сказал он. «Я видел тебя».
Кауфман промолчал.
«Тебе следовало бы сойти с этого поезда. Что ты здесь делал? Прятался от меня?»
Кауфман продолжал молчать. Махогани взялся за рукоятку большого разделочного ножа, торчавшего у него за поясом. Из кармана фартука высовывались молоток и садовая пила. Все инструменты были перепачканы кровью.
«Раз так», — добавил он, — «мне придется покончить с тобой».
Кауфман поднял правую руку. Его нож выглядел игрушкой по сравнению с оружием палача. «Fuck you!» — сказал он. Махогани ухмыльнулся. Попытка сопротивления казалась ему просто смешной.
«Ты не должен был ничего видеть. Это не для таких, как ты», —
проговорил он, шагнув навстречу Кауфману.
«Это тайна».
В голове Кауфмана промелькнули отрывочные воспоминания о варварских жертвоприношениях, о которых он читал еще в школе. Они кое-что объясняли. «Fuck you!» — снова сказал он. Палач нахмурился. Ему не нравилось подобное безразличие к его работе и репутации.
«Все мы когда-нибудь умрем», — негромко произнес он. «Тебе повезло больше, чем другим. Ты не сгоришь в крематории, как многие из нас. Я могу использовать тебя, чтобы накормить твоих праотцов».
Кауфман усмехнулся в ответ. Он уже не испытывал суеверного ужаса перед этим тучным, неповоротливым мясником.
Палач вытащил из-за пояса нож и взмахнул им. «Маленькие грязные евреи, вроде тебя», — сказал он, «должны быть благодарны, если от них есть хоть какая-то польза. Ты пригоден только на мясо!»
Бросок был сделан без предупреждения. Широкое лезвие стремительно рассекло воздух. Но Кауфман успел отступить назад. Оружие палача распороло рукав его пиджака и с размаху погрузилось в голень пуэрториканца. Под весом тела глубокий надрез стал расползаться. Открывшаяся плоть была похожа на свежий бифштекс, сочный и аппетитный. Палач начал вытаскивать свое орудие из ноги трупа, и в этот момент Кауфман кинулся вперед. Он метил в глаз Махогани, но промахнулся и попал в горло. Острие ножа насквозь пронзило шейный позвонок и узким клином вышло с той стороны шеи. Насквозь! Одним ударом! Прямо насквозь! У Махогани появилось такое ощущение, будто он чем-то подавился, будто у него в горле застряла куриная кость. Он издал нелепый, нерешительный, кашляющий звук. На губах выступила кровь, окрасившая их, как помада у женщины, пользующейся слишком яркой косметикой. Тяжелый нож со звоном упал на пол. Кауфман отдернул руку. Из двух ран заструилась кровь. Удивленно опершись на оружие, которое убило его, Махогани опустился на колени. Маленький человечек безучастно смотрел на него. Он что-то говорил, но Махогани был глух к словам, будто находился под водой. Внезапно Махогани ослеп и с ностальгией по утраченным чувствам понял, что уже никогда не будет слышать или видеть. Это была смерть. Она обхватывала его со всех сторон. Его руки еще ощущали горячий влажный воротник сорочки. Его жизнь еще колебалась, привстав на цыпочки перед черной бездной, пока пальцы еще цеплялись за это последнее чувство. Затем тело тяжело рухнуло на пол, подмяв под себя его руки, священный долг и все, что казалось таким важным. Палач был мертв.
Кауфман глотнул спертого воздуха и, чтобы удержаться на ногах, ухватился за поручень. Его колотила дрожь. Из глаз хлынули слезы. Они текли по щекам и подбородку и капали в лужу крови на полу. Прошло какое-то время. Он не знал, как долго простоял, погруженный в апатию своей победы. Затем поезд начал тормозить. Он почувствовал и услышал, как по составу прокатилось лязганье сцеплений. Висящие тела качнулись вперед. Колеса прерывисто заскрежетали по залитым слизью рельсам. Свернет ли поезд в какое-нибудь подземное убежище, украшенное коллекцией мяса, которое палач собрал за свою карьеру? А этот смешливый машинист, такой безразличный к сегодняшней бойне, что он будет делать, когда поезд остановится? Но что бы ни случилось, вопросы были чисто риторическими. Ответы на них должны были появиться с минуты на минуту. Щелкнули динамики. Голос машиниста.
«Дружище, мы приехали! Не желаешь занять свое место, а?»
«Занять свое место? Что бы это значило?»
Состав сбавил ход до скорости черепахи. За окнами было по-прежнему темно. Лампы в вагоне замигали и погасли, и уже не зажигались. Кауфман очутился в кромешной тьме.
«Поезд тронется через полчаса!» — объявили динамики, точно на какой-нибудь обычной линии.
Состав двигался только по инерции. Стук колес на стыках, к которому так привык Кауфман, внезапно исчез. Теперь он не слышал ничего, кроме гула в динамиках, и ничего не видел. Затем шипение, очевидно, открывались двери. Вагон заполнялся каким-то запахом, таким едким, что Кауфман зажал ладонью нижнюю часть лица. Ему показалось, что он простоял так целую вечность, молча, держа рот рукой, боясь что-то увидеть, боясь что-нибудь услышать, боясь что-нибудь сказать. Затем за окнами замелькали блики каких-то огней. Они высветили контуры дверей. Они становились все ярче. Вскоре света было уже достаточно, чтобы Кауфман мог различить тело палача, распростертое у его ног, и желтоватые бока трупов, висевших слева и справа. Из гулкой темноты донесся какой-то слабый шорох, невнятные чавкающие звуки, похожие на шелест ночных бабочек. Из глубины туннеля к поезду приближались какие-то человеческие существа. Теперь Кауфман мог видеть их силуэты. Некоторые из них несли факелы, горевшие мутным коричневым светом. Шуршание, вероятно, издавали их ноги, ступавшие по слою ила, или, может быть, их причмокивающие языки, а может и то, и другое. Кауфман был уже не так наивен, как час назад. Можно ли было сомневаться в намерениях этих существ, вышедших из подземной мглы и направляющихся к поезду? Палач Сабвея убивал мужчин и женщин, заготавливая мясо для этих каннибалов. И они приходили сюда, как на звон колокольчика в руке камердинера, чтобы пообедать в вагоне ресторана. Кауфман нагнулся и поднял нож, который выронил палач. Невнятный шум становился громче с каждой секундой. Он отступил подальше от открытых дверей, обнаружил, что противоположные двери тоже были открыты, и за ними тоже слышался приближающийся шорох. Он отпрянул. Он уже собирался укрыться под одним из сидений, когда в проеме ближней двери показалась рука, такая худая и хрупкая, что она выглядела почти прозрачной. Он не мог отвести взгляда, но его охватил не ужас, как у окна. Им снова завладело любопытство. Существо влезло в вагон, факелы, горевшие сзади, отбрасывали тень на его лицо, но очертания фигуры отчетливо вырисовывались в дверном проеме. В них не было ничего примечательного. Оно было таким же двуруким, как и он сам,
Голова была обычной формы, тело довольно хилым. Забравшись в поезд, оно хрипло переводило дыхание. В его одышке сказывалась скорее врожденная немощь, чем минутная усталость. Поколение людоедов не наделили его физической выносливостью. Пожалуй, в нем было что-то изначально старческое. Сзади из темноты поднимались силуэты таких же существ. Больше того, они карабкались во все двери. Кауфман очутился в ловушке. Взвесив в руке нож, примерившись к его центру тяжести, он приготовился к схватке с этими дряхлыми чудовищами. Одно из них принесло с собой факел, и лица остальных озарились неровным светом. Они были абсолютно лысыми. Их иссушенная плоть обтягивала черепа так плотно, что, казалось, просвечивала насквозь. Кожу покрывали лишаи и струпья, а местами из черных гнойников выглядывала лобная или височная кость. Некоторые из них были голыми, как дети, с сифилистическими, почти бесполыми телами. Болтались сморщенные гениталии. Еще худшее зрелище, чем обнаженные, представляли те, кто носил покровы одежды. Кауфману не пришлось напрягать воображение, чтобы догадаться, из чего были сделаны полуистлевшие рваные лоскуты, наброшенные на плечи и повязанные вокруг их животов. Напяленные не по одному, а целыми дюжинами или даже больше, как некие патетические трофеи. Предводители этого гротескного факельного шествия уже достигли висящих тел и с видимым наслаждением поглаживали своими тонкими пальцами их выбритую плоть. В разинутых ртах плясали языки, брызгавшие слюной на человеческое мясо. Глаза метались из стороны в сторону, обезумев от голода и возбуждения. Внезапно один из монстров заметил Кауфмана. Его глаза перестали бегать и неподвижно уставились на незнакомца. На лице появилось вопросительное выражение, сменившееся какой-то пародией на замешательство. «Ты...» — пораженно протянул он. Возглас был таким же тонким, как и губы, издавшие его. Мысленно прикидывая свои шансы, Кауфман поднял руку с ножом. В вагоне было десятка три чудовищ, гораздо больше находилось снаружи. Однако они выглядели совсем слабыми. И у них не было никакого оружия, только кожа до кости. Оправившись от изумления, существо заговорило снова. В правильных модуляциях его голоса зазвучали нотки некогда обаятельного и культурного человека. «Ты приехал с остальными, да?» Оно опустило взгляд и увидело тело Махогани. Ему понадобилось не больше 2-3 секунд, чтобы уяснить ситуацию. «Ладно, слишком старый», — объявило оно, и, подняв водянистые глаза на Кауфмана, принялось осторожно изучать его. «Fuck you», — сказал Кауфман. Существо попыталось улыбнуться. Забытая техника этого мимического упражнения проявилась в гримасе, оскалившей 2 ряда острых зубов. «Теперь ты должен будешь делать это для нас», — проговорило оно, и его ухмылка стала плотоядной. «Мы не можем жить без мяса!» Его рука похлопала одно из человеческих тел. Кауфман не знал, что ответить. Он с отвращением следил за пальцами монстра, скользнувшими в щель между ягодиц и ощупывавшими выпуклую мякоть. «Оно нам так же отвратительно, как и тебе», добавило чудовище. «Но мы обязаны есть это мясо, чтобы не умереть. Господь знает, что оно не вызывает у меня аппетита». Все-таки у монстра было какое-то чувство юмора. Кауфману вернулся дар речи. Он удивленно вслушался в собственный голос. В нем было больше смятения, чем страха. «Кто вы?» Он вспомнил бородача из кафе. «Что с вами произошло? Какой-нибудь несчастный случай?» «Мы отцы города», — сказала существо. «И матери, и дочери, и сыновья — строители, творцы законов. Мы создали этот город».
«Нью-Йорк?» —
— спросил Кауфман, вспомнив Дворец Восторгов.
«Задолго до твоего рождения. До рождения всех живущих».
Продолжая разговаривать, оно засунуло пальцы в рану висящего тела и начало ногтями раздирать жировую ткань под его обритой поверхностью. За спиной Кауфмана послышались восторженные возгласы и звон крючьев, освобождаемых от трупов. Там тоже снимали кожу. С таким же деловитым возбуждением, с каким на скотобойне освежевывают туши телят.
«Ты принесешь нам больше», — сказал отец города. «Больше мяса. Предыдущий был слишком слаб».
Не веря своим ушам, Кауфман уставился на него. «Я?» — наконец выговорил он. «Кормить вас? За кого ты меня принимаешь?» Хрупкая рука протянулась в сторону окна. Последовав за этим указующим жестом, взгляд Кауфмана вонзился во мрак. Совсем рядом с поездом находилось нечто такое, чего он до сих пор не видел, гораздо большее, чем что-либо человеческое. Существа расступились, чтобы Кауфман мог подойти и рассмотреть поближе то, что было снаружи. Однако его ноги не двигались с места.
«Иди», — сказал отец.